Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 3 и 4, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере». Евангелие от Марка, главы 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Встань на средину». А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа от Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка, по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Виельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили: в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Глава 4. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал, «Чему уподобим Царствие Божие?» Или какую притчею изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Еще одно искушение, связанное с браком. Приступили к Иисусу саддукеи, отрицающие воскресение мертвых, а были они еврейскими эпикурейцами и киниками, в одно и то же время не верившими ни в воскресение, ни в загробную жизнь. Приступили к нему, чтобы поиспытывать его эдак педантично, по-адвокатски, о том, чьей будет женщина на том свете, если на этом свете она была женой семи братьев, одного вслед за другим, по закону Моисееву. Ведь существовал порядок, что если один брат умрет без детей, то другой брат должен взять его жену, чтобы восстановить семя умершему брату. Братья умирали один за другим и оставляли эту женщину без детей. А женщина выходила подряд за всех братьев вплоть до седьмого. И так, спрашивают циничные крючкотворы еврейские Иисуса, чьей женой будет эта женщина на том свете, в который они не верят? А Иисус им отвечает: чада века сего женится и выходит замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Под ударом слуги-стервятника вспыхивает еще одна сверкающая искра, просветляющая наше сознание и совесть. В ее свете мы видим себя живыми и после смерти, пребывающими среди ангелов, и как ангелы, без бремени брачных уз, видим себя воскресшими и бессмертными в царстве живаго Бога, в радости духовного брака, венчанными со Христом Богом своим. Блаженны нищие духом, яко тебе царство небесное. И вот, несмотря на то, что весь народ пребывал в изумлении от бесчисленных чудес, совершаемых всемогущим Спасителем на их глазах, эти узколобые интриганы требуют знамения от него. Сказали ему книжники и фарисеи: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение», будто они недостаточно их видели, и будто не норовили объяснить его чудеса силою Вельзевула. Нет, не хотят они этих чудес, полезных людям, не хотят исцеления прокаженных, слепых и немых, не хотят воскрешения мертвых, а хотят какого-нибудь факирского иллюзорного чуда, специально для них и перед ними совершенного. Факиры вводят в заблуждение людей и создают иллюзию, будто веревка извивается, как змея. Этого они хотели бы. На это их наводит тот закулисный паяц, что производит фокусы через факиров. Он хотел бы подтолкнуть Христа к тому, чтобы он стал совершать его обманные, глупые и бесполезные факирские чудеса. Но мрак не может преодолеть свет. Вот как отвечает им Иисус: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Господь обещает дать им самое большое знамение из всех знамений, а это его смерть, 3-дневное пребывание в гробе и воскресение из мертвых. Обещает показать им божественное чудо, которое осияет путь и цель жизни целого человечества. И таким образом, искушая Мессию, они дали ему повод, чтобы он, как истинный пророк, предсказал себе то, что с ним произойдет. Но сатана не дает передышки своим слугам. Он гонит их, как взятую на время скотину, без милости и сожаления, и подталкивает к тому, чтобы они снова и снова искушали Господа. И они начали искушать его теперь через агентов, прикидывающихся набожными. Подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. Иными словами, чтобы убить его. Ведь убийство Христа никак не выходит у них из ума и сердца. И спросили его лукаво: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Хотелось им, значит, поймать его на слове против римского царя, под чьим владычеством находилась тогда земля иудейская, обвинить его в государственной измене и, естественно, убить. Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете?» И попросил динарий и спросил их, чье на нем изображение и надпись. Они сказали: «Кесаревы». А он им сказал: «Отдавайте кесарева кесарю, а Божие — Богу». И, удивившись ответу его, замолчали. Замолчали, но ненадолго. Они должны снова спешить работать на своего хозяина, этого человеку-убийцу от начала. Ни один из них, законник по роду занятий, искушая, спросил его: «Какие заповеди в законе самые большие?» А он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Спросил законник: «А кто мой ближний?» Тогда Господь рассказал знаменитую притчу о милостивом самарянине, в которой любовь к ближнему изображена так прекрасно и ясно, как в притче о блудном сыне изображено покаяние. Есть еще, Феодул, много иных сетей, которые сыны тьмы расставляли Сыну Божию. Но во всех случаях, и приведенных, и неприведенных нами, подтвердилось слово псалмопевца: «Падут нечестивые в сети свои». Хотели они уничижить Иисуса и остались сами уничиженными и осмеянными до сегодняшнего дня. Все их глупые искушения принесли славу Спасителю, а нам открыли драгоценную науку. Искушая его, они его более прославляли, а нам приносили пользу, провоцировали его, чтобы добиться от него какого-нибудь слова, давшего бы им повод к убийству его. Между тем вызвали они его только на то, чтобы он мог пространнее изложить свое учение, объяснить некоторые непонятные загадки жизни и рассказать несколько притч, самых прекрасных, самых возвышенных и самых ярких во всем Евангелии. Всякое столкновение еврейских старейшин со Христом заканчивалось их сокрушительным поражением и славной победой Христовой. Это поражение сатаны и победа Божия. О, Феодул! Слышал ли ты когда, что все воды на свете, и быстрые, и мутные, в конце концов, льются на колеса мельницы Божией, а все перемолотое зерно принадлежит Богу? Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Монах и возрождение мира. Монахи – это регулярное войско Христа, поэтому они и не получают за свою службу денег. Вон, посмотри, многие люди не могут забыть святой горы Афон. В любом другом месте, куда бы они ни приехали, с них потребуют деньги и тому подобное. А на святой горе им нужно только получить разрешение на ее посещение. После этого они бесплатно могут идти по ней, куда захотят. Денег ни за еду, ни за ночлег с них не возьмут. Люди находят на Святой Горе нечто совершенно иное и получают от этого пользу. Как-то, когда я жил в Каливе Честного Креста, в Каливе Честного Креста старец Паисий жил с 1969 по 1978 год, ко мне пришел один человек посоветоваться о своих трудностях. Мы беседовали около полутора часов. Собираясь уходить, он достал бумажку в 500 драхм. «Это что такое?» — спросил я. «Столько», — ответил он, — «мы платим врачу за один простой прием. Извини, может, надо добавить?» После последнего пожара на Святой Горе туда приехало несколько высоких чиновников из ЕС посмотреть, в чем есть нужда, и выделить помощь. Были они и у меня в Каливе. Во время беседы я сказал им следующее. «Мы пришли сюда давать, а не брать». «Такое мы слышим впервые», — признались они, и тут же записали услышанное в блокнотик. «Разве мы стали монахами для того, чтобы получать материальные блага? Мы стали монахами для того, чтобы давать духовные, не получая взамен материального. Нам необходимо быть свободными от житейского, чтобы родить о духовном. Ради любви ко Христу мы бежали в горы, чтобы освободиться от неволи страстей самим, и освободить от нее других. Наша задача в том, чтобы от наших молитв и примера люди получили помощь и духовно возродились. Уходя из мира и поступая в монастырь, человек становится отцом или матерью, то есть духовным отцом или духовной матерью. Когда девушка становится монахиней, она уневещивается Христу, становится Его невестой, духовной матерью и помогает духовному возрождению людей. Своей молитвой она содействует, к примеру, тому, что воссоздаются крепкие христианские семьи. Но и кроме молитвы есть случаи, когда люди нуждаются в человеческой помощи. Каждая настоящая монахиня, помимо молитвы за мир, помогает ему манерой своего поведения, тем, как она относится к различным проблемам, той парой слов, которые она скажет в Архандарике какому-нибудь паломнику, чтобы он смог уразуметь глубочайший смысл жизни, или какой-нибудь матери, чтобы ее поддержать. Но, конечно, если монахиня сама ищет общение с людьми мирскими и тому подобное, то это совсем никуда не годится, потому что мирские выпячивания сталкиваются с духовными законами, а это приводит нас, монахов, к терзаниям. Старайтесь, насколько возможно, быть незаметными для других. Некоторые монахи стремятся ходить по престольным праздникам, наносить друг другу визиты, заводить себе духовных приятелей. А я вот, будучи вынужден пойти куда-то по делам духовным, чувствую себя так, словно иду на мученичество, считаю это тратой времени. Сопоставляю два этих факта и болею душой. Геранда, в чем причина, если немолодая уже монахиня духовно не зрела? Она не следит за собой и не занимается должным духовным деланием. Зло начинается с этого. Предположим, что кого-то из вас Христос не призвал бы в монашество. Девушка осталась бы в миру, вышла бы замуж и стала матерью. Тогда не она бы имела требования к другим, но другие к ней. Она жертвовала бы собой и тем самым многое отдавала бы и многое получала. В монастыре же ей необходимо стать духовной матерью, ее призвание выше, чем материнское. Но что происходит сейчас? В монастырь она приходит молоденькой и, не занимаясь должным духовным деланием, имеет помысл, что она все еще ребенок, чтобы мыслить по-детски. «Мама у нас есть, дом у нас есть, забот у меня никаких, и мне ни до чего нет дела». Она должна отдавать, должна своим поведением содействовать духовному возрождению младших сестер. Своим послушанием в Архандарике, в храме, она должна помогать приходящим в обитель мирянам. Во всем она должна жертвовать собой, и тем самым она будет принимать, не прося об этом. Если монахиня не расположила себя подобным образом, то все идет насмарку. Она остается в состоянии недоразвитом и хочет только брать и от младших, и от старших, ничего не давая сама. Она развивает в себе испорченный дух и не созревает от того, что не приносит себя другим. Я вижу, что состояние некоторых монахов совершенно не отличается от состояния одного бедуина, с которым познакомился я на Синае. Ему было 65 лет, а он говорил: «А у меня нет отца, я круглый сирота». Люди в 65 лет уже имеют внуков. Прошло уже 2-3 поколения, как можно говорить «у меня нет отца», то есть искать отеческой любви? И мы, монахи, будучи невнимательными, остаемся детьми. Зло в этом. Однако, поразмыслив о том, что бы они в таком возрасте делали в мире, монахине или монаху следует сказать: «Сейчас я не должен искать человеческого утешения, я должен принести себя в жертву, а не иметь претензий к другим». Большинство приходит в монастыри молодыми, находит там духовных родителей и может так и остаться в детском состоянии, с детскими претензиями, тогда как, находясь в миру, они уже были бы родителями сами. То есть из детства они так и не выходят, не в добром смысле, а в ребячливом, инфантильном. Можно и такое увидеть: человек состарился, но если он не начал работать головой, то радуется карамельке или маечке. «А мне батюшка кофточку купил», — хвалился один старенький афонский монах и показывал теплую фуфайку, которую дал ему его старец. Но совсем как маленький мальчик, которому мама купила пиджачок с погончиками. «Давайте будем младенцы на злое, но не по уму. Иначе как в нашу жизнь войдет отвага? Как к нам придет мужество? Монах для того, чтобы преуспеть, должен размягчить ту жестокость, которая в нем есть. То есть ему надо сделать свое сердце чуть материнским. Монахине же для того, чтобы преуспеть, нужно стяжать себе немножко мужества». Наша духовная скромность изменяет других. Геронда, когда кто-то поступает в монастырь, но образ его мысли еще мирской, в голове еще гуляет мирской ветер, то как ему освободиться от этого? Поступив в монастырь, надо забыть мир, а потом надо не забывать, что находишься в монастыре. Дома, ладно, там можно не найти благоприятной возможности для того, чтобы начать духовную жизнь, не получить правильного воспитания. Но теперь нужно быть очень внимательным. Какое воспитание ты получишь здесь, в монастыре? Монашеское воспитание. Монастырь — это место священное. Мир — дело другое. Если размышлять о том, что находишься в священном месте, то скромность придет сама собой. Но как она придет, если человек забывается и полагает, что он в миру? Монахиня должна вести себя естественно, с простотою, со смирением, а не изображать из себя воплощение несчастной судьбы. Это вызывает отвращение, отталкивает. Вижу, что некоторые сестры-послушницы ведут себя по-мирскому. Вышагивают, как павы, как невесты в миру, а не как Христовы невесты. А вот другие, те ходят со скромностью, и вижу, что в них есть нечто священное. Как же одно отличается от другого? И сразу понятно, что такое монашество. Если вы обратите внимание на пшеничные колосья, то увидите, что в высящемся, прямо стоящем колосе ничего нет. Колос же, наполненный хлебом, преклоняется к низу. Монах, имеющий благоговение, изменяет тех, кто его видит. Вот сегодня приходил один иеромонах, я с ним давно знаком. Он некрасив, то есть не обладает красотой внешней. Но, несмотря на это, всякий раз, когда он причащался, я видел, что его лицо сияло. Да и когда не причащался, видел на его лице сияние, духовное сияние. Как асфальт, по сути, это смола, а поглядишь на него летом издалека, он часто блестит. Так и здесь, видишь сияние на лице некрасивого человека. Конечно, пример с асфальтом не очень-то удачный, но какое еще тут можно подобрать сравнение? Хочу сказать, что духовное состояние, в котором находится человек, дает ему сияние и внешнее. Это духовная красота, благодать, божественная благодать. Но насколько же отталкивают от себя другие носители священного сана, красивые наружно, но имеющие в себе мирской дух, колеблемый мирским ветром? Ты видишь перед собой совершенно мирского человека. Кроме священного сана ничего духовного не видно. Лицо человека отражает его духовное состояние. Это то, о чем сказал Христос: «Светильник телу есть око, аще убо будет око твое просто, все тело твое светло будет». Если в человеке есть простота, если есть смирение, то в нем есть божественное просвещение, и он сияет. Вот так. Этого-то и должен достичь монах. Геронда. Святой Нил Калабрийский говорит, что, став монахом, человек делается или ангелом, или дьяволом. Выходит, что промежуточного состояния нет? Святой хочет сказать, что работа монаха над собой должна быть правильной. Оттого и попускает Бог тяжкие наказания монаху-великосхимнику, павшему в смертный грех, чтобы он искупил этим свою вину. Мы иногда думаем, что получим благодать с помощью чего-то внешнего, способом искусственным, магическим. Но это не приносит удовлетворения ни Богу, ни внутренне самому человеку, ни другим. К примеру, некоторые монахи шьют себе широкие, длинные, до низу схимы, вышивают на них красные кресты, розы, ветки багряные, целую кучу букв. Распахивают и рясу, чтобы было видно всю эту красоту, прям как фарисеи, которые расширяли воскрили своих одежд, желая показать, как много они молятся. А в прежние времена схима у монаха чуть виднелась из-под рясы, да и то лишь при ходьбе. Многие вообще носили под подрясником малую схиму и ходили с ней, чтобы совсем ничего не было заметно. А сейчас пустоцветы. Разве получат они благодать от схимы подобным образом? Схима гнушается их, а благодать уходит. Задача в том, чтобы монах стал великосхимником изнутри, а тот, кто становится великосхимником изнутри, свою схиму прячет. Внешне не ведет ко внутреннему изменению. Так люди остаются поверхностными, и в конечном итоге они услышат от Христа: «Не вем вас».
завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере».
Кто принес грех в мир Господи, так что весь мир заболел и стал пищей смерти? Ум — врата, через которые вошел грех. Через ум попала капля отравы в сердце и душу. Отделенный от девства и света, не троичный, а единоличный, ум отделился от Святой Троицы и стал как бы четвертым, несуществующим, и мыслит то, что земное, а не то, что божественное. Отделенный от девства души и святости сердца, ум — лишь тень Сына Божия, изнанка мудрости. Эта мрачная тень простирает мрак свой и на душу, и на сердце. И когда все трое окутываются мраком и покрываются плесенью, тогда образуется не святая триада, тень Святой Троицы, как призрачно колышущаяся тень сущего. Что есть, Господи, первый грех ума, с которым мучения и страдания проникли в весь род человеческий? Первый грех ума есть самообман. Второй — гордыня. Прикованный чувствами к несуществующему, ум принимает несуществующее за сущее. Самообман смотрит на отражение луны в озере, как на луну настоящую, и бросается ловить ее в воде. Самообман принимает веревку за змею и бежит от нее. Самообман пса видит в воде пса и побуждает настоящего пса лаять на собственное отражение. Самообман о летящем пепле мира сего побуждает ум придавать существенность миру сему, но покрывает это забыванием мира истинно существенного. Да, самообман ума есть первый грех. Этот первый грех вступает с гордыней в брак, от которого рождаются все грехи и все виды зла, приносящие муки и страдания. Как гордыня появляется сразу за самообманом, Господи мой. Открывателя нового и до сих пор неведомого всегда наполняются гордыней. Самообманувшийся ум открывает для себя что-то новое и дотоле неведомое. Ах, если бы знал он, что открывает могилу себе. Самообман открывает перед ним мир несущественный, как существенный. Ах, каким пагубным сокрытием становится для него такое открытие? Открывая мир несущественный, как существенный, самообман закрывает от него мир истинно существенный и представляет его как несущественный. Господи мой, единый сущий, спаси мой ум от этих двух адских грехов. Истина моя, спаси меня от злого самообмана ума моего. Владыко и дородавче всего, что я есть и что имею, избави меня от гордыни, погибели безумных и глупых.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.